Гензи снял свои гигантские очки, и от взгляда его стальных глаз мне стало не по себе. «Вы, господин Гораций, нужны мне не как доктор, а в ином вашем качестве, в качестве сотрудника». Я хотел сделать вид, будто не понимаю этого термина, и недоуменно поднял брови, хотя внутри у меня все похолодело. «Не трудитесь, я давно вас раскрыл. Вы подслушивали мою беседу с Благовольским, в которой я объявил, с какой целью стал членом клуба. Сквозь щель при открытой двери блеснуло стеклышко очков, а никто из соискателей, кроме вас, очков не носит. Правда, я предположил, что вы и есть вездесущий репортер Лавр Жемайло, однако после гибели журналиста стало ясно, что я ошибся. Тогда я попросил моего слугу, с которым вы отчасти знакомы, взглянуть на вас, и он подтвердил вторую мою гипотезу. Это вы пытались устроить за мной слежку. По моему поручению Масса, в свою очередь, проследил за вами. Господин в клетчатой тройке, с которым вы вчера встречались на первой Тверской Ямской, служит в жандармском, не так ли?» Я прошептал, дрожа всем телом. «Зачем я вам нужен? Никакого вреда я вам не причинил, клянусь. А история с любовниками смерти кончена, и клуб распущен». «Клуб распущен, но история не кончена. Из больницы я наведался на квартиру к Коломбине и нашел там вот это». Гензи вынул из кармана листок странной бумаги с мраморными разводами, сквозь которые проступала надпись «Ich warte». Вот из-за чего Коломбина прыгнула в окно. Я недоуменно уставился на листок. «Что это означает?» «То, что я ошибся в выводах, клюнув на чересчур очевидное, из-за этого закрыл глаза на ряд деталей и обстоятельств, выбивающихся из картины», — туманно ответил Гензи. «В результате чуть не погибла девушка, в судьбе которой я принимаю участие. Вы, Гораций, сейчас поедете со мной, будете официальным свидетелем, а после изложите своему жандармскому начальству все, что увидите и услышите. По некоторым причинам, о которых вам знать не обязательно, я предпочитаю не встречаться с московской полицией, да и задерживаться в городе не хочу. Это помешает рекорду». Я не понял, что означают слова о рекорде, однако переспрашивать не решился. Гензи прибавил, все так же глядя мне в глаза. «Я знаю, вы незаконченный подлец. Вы просто слабый человек, ставший жертвой обстоятельств. А значит, для вас не все потеряно. Ведь сказано в Писании, из слабого выйдет сильный. Едемте». Его тон был властным, я не мог противиться, да и не хотел. Мы доехали до Рождественского бульвара на моторе. Я сидел между Гензи и его странным спутником, вцепившись обеими руками в поручни. Кошмарным агрегатом управлял еврейчик, покрикивавший на поворотах «Эх, залетные!». Скорость и тряска были такими, что я думал лишь об одном — не вылететь бы с сиденья. «Дальше пешком», — сказал Гензи, велев шоферу остановиться на углу. «Двигатель производит слишком много шума». Юнец остался сторожить авто, мы же двое пошли по переулку. В окнах знакомого дома, несмотря на поздний час, горел свет. «Паук», — пробормотал Гензи, стягивая перчатки с огромными раструбами. «Сидит, потирает лапки. Ждет, когда мотылек застрянет в паутине. После того, как я закончу, вы вызовите по телефону полицию. Дайте слово, что не станете меня удерживать». «Даю слово», — послушно пробормотал я, хотя по-прежнему еще ничего не понимал. Дож открыл нам, даже не спросив, кто это явился к нему среди ночи. Он был в бархатном халате, похожем на старинный кафтан. В разрезе виднелась белая сорочка и галстук. Молча посмотрев на нас, Проспера усмехнулся. «Интересная пара. Не знал, что вы дружны». Меня поразило, что сегодня он выглядит совсем не так, как во время последнего заседания. Не жалкий и потерянный, а уверенный, даже торжествующий. Совсем как в прежние времена. «В чем причина позднего визита и надутых физиономий?» — все так же насмешливо осведомился Дож, проводив нас в гостиную. «Нет, не говорите, угадаю сам. Самоубийства продолжаются. Роспуск зловредного клуба ничего не дал. А что я вам говорил?» Он покачал головой и вздохнул. «Нет, господин Благовольский, — тихо сказал Гензи. «Клуб свою деятельность прекратил. Осталась одна, самая последняя формальность». Больше он не успел произнести ни слова. Дождь проворно отскочил назад и выхватил из кармана бульдог. От неожиданности я ахнул и отпрянул в сторону. Однако Гензи нисколько не растерялся. Он швырнул Благовольскому в лицо тяжелую перчатку и в ту же секунду с поистине непостижимым проворством ударил ногой в желтом ботинке и гамаше по револьверу. Оружие, так и не выстрелив, отлетело в сторону. Я быстро подобрал его и протянул своему спутнику. «Можно считать это признанием?» — в холодной ярости произнес Гензи, вдруг совершенно перестав заикаться. «Я мог бы застрелить вас, Благовольский, прямо сейчас, сию секунду, и это была бы законная самооборона. Но пусть все будет по закону». Проспера сделался бледен, от его недавней насмешливости не осталось и следа.
«Какое признание?» — пробормотал он. «О каком законе вы говорите? Ничего не понимаю. Я подумал, что вы сошли с ума, как Калибан, и пришли меня убить. Кто вы такой на самом деле? Что вам от меня нужно?»
«Вижу, разговор предстоит долгий. Садитесь», — Гензи показал на стул. «Я так и знал, что вы станете отпираться».